В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы программы. В Беслане в седьмую годовщину со дня теракта в школе номер один проходят акции памяти погибших. Российско-украинский газовый конфликт и дело Юлии Тимошенко. Верховный суд России рассматривает кассационную жалобу на приговор в отношении экстремистской банды «Линкольн-88». Эти и другие темы, а также обзор прессы и наши постоянные рубрики – все это в программе «Свобода в полдень». Сегодня в Беслане проходят траурные мероприятия, посвященные седьмой годовщине террористического акта в школе номер один. 1 сентября 2004 года в заложники были захвачены более 1000 человек. На третий день было принято решение штурмовать здание, чтобы освободить людей. Погибли 334 человека, большинство – дети. Расследование теракта до сих пор не завершено. Сейчас в Беслане находится наш корреспондент Алан Схурбаев. Алан, здравствуйте. Что сейчас происходит у школы номер один?
Добрый день. Здесь с утра начались траурные мероприятия. Звучит тихая траурная музыка. В 9:15 здесь раздался школьный звонок, после чего люди потянулись в спортзал школы. Люди приносят цветы, венки. Люди приносят бутылки с водой по уже такой печальной традиции, что символизирует мучения заложников в течение тех 3 дней, когда люди не давали пить воды. Ну, надо сказать, что сейчас, на данный момент, здесь не очень много людей, может быть, какие-то 2 десятка. С утра в школу посетил глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров. В остальном здесь все проходит тихо. Довольно оригинально выглядит по сравнению с прошлым годом сам двор школы. Здесь начались работы по, как сейчас говорят, консервации спортзала школы. Он теперь накрыт оригинальной формы железобетонной конструкции, железобетонным куполом, который будет сохранять спортзал школы от повреждений. Он будет оставлен в таком виде, каким он был сразу после теракта.
Спасибо, Алан. Алан Схурбаев передавал из Беслана. На Украине обеспокоены тем, что судебный процесс по делу Юлии Тимошенко может стать препятствием на пути евроинтеграции страны. Сегодня в Киеве очередное заседание бывшего премьера обвиняют в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Печерский районный суд Киева накануне в 14-й раз отказался освободить из-под стражи Юлию Тимошенко. Ее защита предполагает, что приговор экс-премьеру может быть вынесен на будущей неделе. В среду судья Родион Киреев закончил зачитывать материалы газового дела, но не смог перейти к следующей стадии процесса – допросу обвиняемой. Тимошенко заявила, что не будет отвечать на вопросы, пока ей не предоставят возможность ознакомиться с новыми томами дела. Тем временем страны Запада все громче призывают Киев освободить бывшего премьера из-под ареста. Может ли процесс над лидером партии «Батьковщина» повлиять на перспективы евроинтеграции Украины? Мнение директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева.
Европейский Союз, понимая все сложности внутренние и внешние Януковича, будет делать все, чтобы увязать дело Тимошенко и подписание зоны свободной торговли, политическую ассоциацию с Украиной, настолько элегантно и ювелирно, чтобы не толкнуть Украину в объятия российской геополитики, удержать Украину в сфере притяжения европейцев, в то же время не дать Украине любых возможностей для дрейфа какие-то полуавторитарные либо авторитарные формы политической системы. Европа понимает, что с одной стороны нельзя так просто, грубо увязать дело Тимошенко и подписание зоны свободной торговли с Украиной. Но с другой стороны и понимает, что разорвать эти два основополагающих процесса, один внутриполитический суд над Тимошенко, а другой внешнеполитический, торговая интеграция с Европейским Союзом, тоже нельзя.
Тимошенко обвиняют в заключении в январе 2009-го невыгодных для страны долгосрочных контрактов с «Газпромом». Нынешний украинский премьер Николай Азаров, не раз призывавший Россию пересмотреть эти контракты, 2 дня назад заявил, что Украина сократит объемы закупок российского газа и перейдет на свой уголь.
Нам сейчас углем топить дешевле, чем газом. Когда у нас газ стал стоить под $400 за 1000 кубометров, и нам рассказывают наши коллеги, что он может и дороже быть, у нас выхода нет другого. Надо переходить на то, что мы имеем.
В ответ на планы украинского правительства в будущем году сократить закупки голубого топлива с 33 до 27 миллиардов кубометров, глава «Газпрома» Алексей Миллер уже пригрозил Украине штрафными санкциями. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Американский генерал Дэвид Петреус, командовавший в прошлом войсками Соединенных Штатов Америки в Ираке и Афганистане, покинул военную службу и переходит на работу в ЦРУ. Он станет новым директором Центрального разведывательного управления США. С подробностями наш корреспондент Алан Давыдов.
На прощальной церемонии в Вашингтонском гарнизоне Форт Майер 58-летний генерал поблагодарил тех, кто наставлял и поддерживал его в течение 37 лет военной службы. Вместе с тем он предостерег от резкого сокращения оборонных расходов во имя борьбы с государственным долгом. В то время как готовятся непростые бюджетные решения, я надеюсь, что наши лидеры будут помнить о тех, кто служит в вооруженных силах. Кроме того, будет крайне важно не только сохранять потенциал, базирующийся на опыте и профессионализме в военнослужащих, но и поддерживать подвижность и гибкость вооруженных сил, достигнутые в последние десятилетия. По всеобщему убеждению, генерал Петреус относится к тем американским военачальникам, к чьему слову и совету особо прислушиваются политики. Он стал всемирно известен после удивительно успешного осуществления его стратегии наращивания сил в Ираке в 2007-2008 годах. За 19 месяцев войска под командованием Петреуса утихомирили иракских боевиков, деятельность которых ставила успех компании под вопрос. Об этом на прощальной церемонии напомнил глава Объединенного комитета начальников штабов Майк Маллен. Когда генерал Петреус принял командование многонациональными силами в Ираке в начале 2007 года, это было время сомнений, хаоса и потерь. В 2008 году Петреус был назначен главой Центрального командования, а двумя годами позже – руководителем сил международной коалиции в Афганистане. Ситуация в Афганистане остается сложной. Люди из окружения генерала утверждают, что его отношения с Белым домом стали натянутыми в ходе пересмотра стратегии по Афганистану, в соответствии с которой Вашингтон сейчас планирует постепенный вывод американских войск из этой страны в ближайшие 4 года. Сторонники генерала полагают, что в силу этих разногласий Петреус не был назначен на высший военный пост главы Объединенного комитета начальников штабов. Впрочем, с учетом возросшей роли разведки в преследовании исламистских боевиков в афгано-пакистанском регионе и знания этого региона Дэвидом Петреусом, многие аналитики ожидают от него новаторских решений в роли директора ЦРУ.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в США Алан Давыдов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Россия признала Национальный переходный совет Ливии в качестве легитимного органа власти. В Беслане, где 7 лет назад террористы захватили школу, сегодня вспоминают погибших. Жертвами трагедии стали 334 человека. В Челябинске 11 человек обратились в больницу с симптомами отравления бромом, утечка которого произошла сегодня утром на городском железнодорожном вокзале. В Кабардино-Балкарии убит заместитель начальника отдела МВД по Баксанскому району. В Москве сегодня прощаются с народной артисткой Ией Савиной. Она будет похоронена на Новодевичьем кладбище. В Париже открывается международная конференция о будущем Ливии. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. В программе шахматный композитор Набоков к 70-летию романа «Подлинная жизнь» Себастьяна Найта. Героизм меня не интересует. Мортен Рамсланд рассказывает о своей книге «Собачья голова». И августовское кинообозрение, фестиваль в Локарно и разговоры Орсона Уэллса с Питером Богдановичем. Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14 часов. Но в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежих российских газет. Пресса сегодня пишет о взысканиях, которые получил бывший глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский в Сегежской колонии, где он отбывает наказание. И газеты предполагают, что эти взыскания, по всей видимости, лишают Ходорковского надежды на условно-досрочное освобождение. Подробности и комментарии в обзоре Мумина Шакирова.
Неудобное табачное отчуждение. Так называется статья в независимой газете. В корейской колонии Ходорковский получил два взыскания. Вопреки прогнозам оптимистов, увидевших долгожданный знак некоего потепления или послабления в отправке Михаила Ходорковского в Карелию, а не на китайскую границу или в Заполярье, факты говорят о другом. Это сказано в заявлении адвокатов на сайте пресс-центра Ходорковского и Лебедева. По словам адвоката Михаила Борисовича Вадима Клюфганда, первое взыскание было объявлено в конце июля за то, что Ходорковский угостил пачкой сигарет такого же, как и сам заключенного. Юрист пояснил, что этот акт доброй воли со стороны Ходорковского администрации исправительного учреждения был истолкован как незаконное отчуждение предметов в пользу других осужденных, что согласно так называемым правилам поведения заключенных считается нарушением. Однако эта норма во все времена была предусмотрена как раз для того, чтобы более сильные зэки не отбирали насильственно у более слабых продукты питания, вещи или сигареты. В случае же со знаменитым сидельцем, пишет автор статьи, который практически подарил табачные изделия соседу по заключению, со стороны руководства колонии это выглядит по меньшей мере надуманным наказанием, заключает независимая газета. Новые известия продолжают эту тему взыскания. Второй выговор Ходорковский заработал за то, что, не имея возможности из-за отсутствия сварщика выполнить производственное задание мастера и не покидая помещение цеха, ждал мастера в его комнате для получения нового задания. В документах колонии поступок экс-олигарха назван недобросовестным отношением к труду и нахождением в неположенном месте без разрешения. Эти две истории прокомментировал известный российский историк и правозащитник Арсений Рогинский, который отбывал наказание еще в советских лагерях и был реабилитирован позже в 92-м году. Вот по его мнению, Рогинский убежден, что администрация колонии таким образом оказывает психологическое давление на осужденного, если не сказать, провоцирует на неадекватные поступки.
Человека прессуют. Вот как это называется на лагерном языке. Зачем прессуют? Мы не знаем. Легко сказать, чтобы ему не дать УДО. Но мне-то чудится за этим и нечто другое. Мне кажется, это какие-то такие провокации для того, чтобы, вывести из его какого-то равновесия и заставить совершить какой-то, может быть, серьезный поступок, который потом приведет там к ШИЗО, к ПКТ, в общем, может быть, к изоляции его какой-то более еще серьезной, чем лагерь, или вообще к какому-то неадекватному поступку или высказыванию с его стороны. Он же человек с удивительным чувством самоконтроля и на такие вещи не поддается. Знаете, в принципе, если запретить людям передвигаться в пределах промзоны в поисках там рабочего или те мастера, или струнчала, или для решения какой-то там, производственной проблемы. Всем же понятно, что работа остановится. В правилах может быть записано все, что угодно, но реально такого рода правила никогда не соблюдаются, потому что иначе все остановится. Так же точно и с передачей, пачки сигарет, или одной сигареты, или чего угодно. Они могут запретить это письменно, но есть обычай, и этот обычай невозможно запретить, потому что если только ты запретишь реально человеку, быть расстегнутым не на одну пуговицу, а на две, выходить за пределы правил, но так, чтобы это было удобно, и потому что это место жизни лагерь, как жизнь это и прекратится, и приведет это к каким-то таким, страшным лагерным эксцессам обычным, бунтам и так далее. Поэтому то, что написано в правилах, это одно, я не знаю, что запрещено сейчас, что не запрещено. Формально. Они могли бы такие правила создать в последние год-два. Но фактически все понимают, что лагерь – это место жизни. И Ходорковский живет. И как нормальный живущий человек, у него есть отношения с товарищами, с которыми он должен делиться посылкой, иначе или бандажкой, бандеролью, если не прослыть, чтобы не прослыть жлобом. Понимаете, в лагере существует взаимопомощь. Все что угодно, нормальные жизненные вещи. И начальство не может преследовать за это, потому что иначе эта жизнь просто прекратится.
Это был российский историк и правозащитник Арсений Рогинский. Почти аналогичные примеры своего прошлого приводит и писатель-политик Эдуард Лимонов.
Вот в нашей колонии человек вышел повесить носки во двор, локалка так называемая, да, из барака. Повесить носки. Прошел он 20 метров. Что он сделал? Он не переодел тапочки, не одел кепи. Все, 6 суток карцера. Собирается совет лагеря и 6 суток карцера. Ходорковский наверняка сидит в таком лагере, красным называемым, где все его поведение отмечается с чрезвычайной строгостью. Ну, я как-то не поздоровался с прапорщиком. Почему не поздоровался? Ну, что, зашел со спины ко мне. И он мне говорит, вот вы не поздоровались со мной. Я говорю, ну я же не мог вас заметить. Вы зашли сзади. Вот сейчас я вам говорю, здравствуйте. Это все абсурдная вселенная. Вся Россия покоится на диктатуре лжи. Поэтому удивляться не приходится.
Поступки Михаила Ходорковского комментировал писатель, политик Эдуард Лимонов. Речь идет о взысканиях, которые Ходорковский получил в колонии в Карелии.
Спасибо, Мумин. Обзор прессы и комментарии на эту тему вам представил мой коллега Мумин Шакиров. Верховный суд России рассматривает кассационную жалобу на приговор, вынесенный городским судом Санкт-Петербурга в отношении экстремистской банды «Линкольн-88», члены которой совершили более десятка нападений и несколько убийств. Весной 2011 года присяжные единодушно признали 19 членов банды виновными в преступлениях, отметив, что они не заслуживают снисхождения. Главарь экстремистской группировки и еще 9 осужденных приговорены к реальным срокам лишения свободы, остальным назначено условное наказание. Сейчас в прямом эфире из Верховного суда наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Марьяна, вам слово.
Здравствуйте, Михаил. В настоящее время суд удалился для вынесения решения по кассационным жалобам 10 из 19 человек. Все они были приговорены к реальным срокам лишения свободы, остальные отделались условными сроками. Часть из тех, кто обжалует приговор Санкт-Петербургского городского суда, требует вовсе отменить этот приговор, ссылаясь на нарушения, которые были допущены в ходе рассмотрения дела в Санкт-Петербургском городском суде с участием присяжных. Часть просит об изменении реальных сроков наказания на условные. При этом одни говорят о том, что суд не учел положительных характеристик, а другие ссылаются на состояние здоровья или раскаяние в ходе следствия в совершенных преступлениях. Главарь банды, 20-летний Андрей Ленок, сказал, что сожалеет о том, что придерживался националистических взглядов. Он отметил, что за 4 года, что отсидел в камерах предварительного следствия и теперь побывал в компании с людьми разных национальностей и понял, что в каждой нации есть хорошие и плохие люди. Еще один из осужденных, Денис Будкус, получивший 7 лет лишения свободы, также заявил, что раскаивается и даже рассказал о том, что избавился от татуировок с нацистской символикой и просит суд о снисхождении. В трансляции, устроенной в здании Верховного суда из Санкт-Петербурга, участвовало 6 из осужденных, остальных представляли их адвокаты. Я напомню, что всего 19 человек входило в состав банды «Линкольн-88». За 5 месяцев 2007 года банда совершила по меньшей мере 12 нападений на иностранцев и граждан с неславянской внешностью. При этом молодые люди, большинство из которых на тот момент были несовершеннолетними, многие нападения снимали на видео, а ролики выкладывали в интернете. Михаил?
Спасибо, Марьяна. Из Верховного суда передавала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Во Франции будут разморожены ливийские активы стоимостью около 1,5 миллиарда евро, которые поступят в распоряжение Национального переходного совета Ливии. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Франции Ален Джуппе. В Париже сегодня открывается международная конференция о будущем Ливии. В ней принимают участие представители международных организаций и делегации около 60 государств. Более подробно об этом расскажет мой коллега Андрей Шароградский. Андрей, добрый день.
Здравствуйте, Михаил. Ну, действительно, сегодня в Париже начинается очень крупное политическое событие, связанное с Ливией. Как вы только что упомянули, десятки государств присылали в Париж своих представителей. Будет обсуждаться, ну, прежде всего, первоочередная проблема размораживания активов, ливийских активов в разных странах и оказание первоочередной помощи Ливии, в которой она сейчас нуждается после вот этих всех тяжелых боев. Но, разумеется, будет много говориться и о политическом будущем Ливии. хотя ситуация там, если смотреть с военной точки зрения, остается, в общем, довольно сложной, потому что еще повстанцами не взят город Сирт. Напомню, что это родной город Муаммара Каддафи, и сейчас это оплот сопротивления режима Каддафи, и его сын, который считался его возможным наследником, Сейф Аль-Ислам, даже сделал заявление о том, что готов он и его сторонники продолжать вооруженную борьбу с повстанцами. Его обращение было распространено вчера телеканалом «Аль-Рай». Этот телеканал вещает из Сирии. Вот что сказал, в частности, Сейф Аль-Ислам Каддафи.
Что касается Сирта, то пусть повстанцы придут сюда и увидят все своими глазами. Вы думаете, что вам легко удастся войти в этот город? Более 20 тысяч вооруженных сторонников Каддафи готовы защищать Сирт. Мы не остановимся и будем вести борьбу до победы.
Напомню, что это был сын Муаммара Каддафи, Сейф Аль-Ислам. Но интересно отметить, что практически одновременно поступали сообщения о том, что другой сын Каддафи, Саади, в эфире другой телекомпании заявил, что по поручению отца ведет переговоры с повстанцами о прекращении вооруженного конфликта в Ливии. Вот такие вот сообщения поступают. Где находится сам Муаммар Каддафи, по-прежнему неизвестно. Были сообщения о том, что якобы он хотел найти убежище в Алжире, но ему в этом отказали. Но я вернусь в конце вот этого сообщения к некому политическому развитию. Есть довольно важная новость. Она касается того, что Россия объявила, что признает национальный переходный совет Ливии в качестве действующей легитимного органа власти. Соответствующее заявление было опубликовано сегодня на сайте Министерства обороны, Министерства иностранных дел России. Но отметим, что в этом заявлении говорится, что дипломатические отношения между Россией и Ливией, установленные в 1955 году, никогда не прерывались, вне зависимости от того, кто находился у власти Триполи. И в Москве, говорится в этом заявлении, исходит из того, что заключенные ранее между странами договоры и другие взаимные обязательства продолжают действовать. Так что очевидно, что Москва рассчитывает, что те контракты, которые были заключены с правительством Муаммара Каддафи, будут продолжать выполняться и когда окончательно к власти в стране придет национальный переходный совет. Михаил.
Спасибо, Андрей. Международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский о событиях вокруг Ливии. Сегодня в 19 часов слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Время гостей». Тема: какой истории будут учить российскую молодежь, почему советские стереотипы в освещении событий 20 века доминируют в массовом сознании. В программе «Время гостей» участвует профессор, доктор исторических наук, ответственный редактор двухтомника «История России. 20 век» Андрей Зубов, ведет программу Михаил Соколов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Главные новости коротко. Россия признает Национальный переходный совет Ливии в качестве легитимного органа власти. В заявлении МИДа России отмечается, что дипломатические отношения между странами, установленные в 1955 году, никогда не прерывались, вне зависимости от того, кто находился у власти в Триполи. В Челябинске 11 человек обратились в больницы с симптомами отравления бромом, утечка которого произошла сегодня утром на городском железнодорожном вокзале. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», люди, которые живут и работают поблизости от места ЧП, раскупили медицинские маски и молоко. В России сегодня начался новый учебный год. За парты сядут более 13 миллионов школьников. В Беслане, где 7 лет назад террористы захватили в школе в заложники более 1000 человек, сегодня вспоминают погибших. Жертвами трагедии стали 334 человека, больше половины погибших – дети. В Москве сегодня прощаются с народной артисткой Ией Савиной. Известная актриса театра и кино будет похоронена на Новодевичьем кладбище. Власти Германии вместе с новым правительством Ливии расследуют сообщение о том, что в арсеналах армии Каддафи обнаружены штурмовые винтовки немецкого производства. Во Франции будут разморожены ливийские активы стоимостью около 1,5 миллиона евро, которые поступят в распоряжение Национального переходного совета Ливии. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Ален Жупе. В Париже
Париже сегодня открывается международная конференция о будущем Ливии. Выступление президента США Барака Обамы перед совместной сессией двух палат Конгресса назначено на 8 сентября. В своей речи Обама предложит план сокращения бюджетного дефицита и создания новых рабочих мест. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Краткий выпуск новостей вам представил Иван Кутузов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Вернемся к событиям в Беслане. Сегодня в городе у школы номер 1 проходит траурное мероприятие. 1 сентября, 7 лет назад, была захвачена террористами школа. Штурм здания через несколько дней привел к гибели сотен заложников, большинство из погибших дети. Расследование теракта до сих пор не завершено, и, как отмечает обозреватель Северокавказской службы «Радио Свобода» Олег Кусов, освещавший те события, власти стараются сделать все, чтобы о Беслане в России поскорее забыли.
Олег, следствие по бесланскому делу продолжается. Почему оно до сих пор не завершено?
Это самый главный вопрос, который жители Беслана задают уже федеральным властям на протяжении всех этих 7 лет. Следствие началось 1 сентября 2004 года, в день захвата школы. До сих пор, несмотря на то, что работали две парламентские комиссии, это и комиссия Федерального собрания, и комиссия парламента Северной Осетии. Каждая из них сделала свои выводы, которые отличаются. Свои заключения сделал депутат Юрий Савельев. Прошло отдельное судебное разбирательство в отношении Нурпаши Кулаева. То есть материала собрано очень-очень много. Но следствие продолжает свою работу. И сегодня матери Беслана и голос Беслана, которые ставят перед собой одну цель – добиться от федерального центра. Первое – это чтобы расследование наконец-то закончилось. И второе – чтобы федеральный центр принял закон о социальных гарантиях жертв теракта. Это тоже очень большая проблема. Что касается первого вопроса. У всех, кто работал в Беслане, все эти годы, у всех экспертов, журналистов, четкое понимание того, что жители Беслана, пострадавшие от теракта, уже все знают, кто напал, почему власти не шли на переговоры, почему произошло то, что произошло, внезапный штурм вместо освобождения заложников. Но и эти выводы были подкреплены, в частности, парламентариями Северной Осетии, которые установили, что все-таки по школе 3 сентября стреляли из огнеметов. Именно огнеметы стали причиной пожара в спортзале. И именно в первые минуты после этого пожара погибло большинство заложников. И что далеко не все террористы были уничтожены, а трое из них были схвачены и находились какое-то время в подвале районного УФСБ в Беслане. Это тоже установили депутаты из Северной Осетии. Все эти вопросы были поставлены, и на них не было ответов. Матерям Беслана нужно знать только одно. Будет ли наказание тех чиновников, которые, во-первых, допустили проникновение террористов в школу, и, во-вторых, не освободив их, устроили вот этот штурм, что повлек гибель детей.
Федеральные власти в последние годы делали ли какие-то важные заявления, касающиеся Беслана?
Федеральные власти делают все, чтобы люди забыли просто об этой трагедии. Несмотря на большие усилия матерей Беслана, голоса Беслана, несмотря на усилия журналистов, общественных деятелей, все делается для того, чтобы спустить этот процесс на тормозах. Началось все с парламентской комиссии Торшина, который признал главным виновником трагедии членов формирования Хучбарова и немного в какой-то степени возложил вину на руководство Северной Осетии, которое допустило террористов в Беслан. Трагедия замалчивается, и все списывается на погибших Масхадова, Басаева. Сейчас еще какая проблема стоит перед пострадавшим, это, конечно, социальная помощь. В первые дни после теракта бесланцам помогал действительно весь мир. Во многих странах прошли и марафоны, и благотворительные какие-то мероприятия. Было собрано по приблизительным оценкам более 30 миллионов долларов для них. И бесланцы почувствовали эту помощь. Но затем стало ясно, что люди, особенно дети, приобрели очень тяжелые хронические заболевания, многие инвалидность, и это проблема на всю жизнь. И поэтому бесланские матери ставят вопрос очень жестко. Государство допустило теракт, государство не смогло защитить заложников, и теперь государство обязано просто обеспечить им нормальную, приемлемую жизнь, ведь и разговор-то идет о небольшой группе людей. И этого не делается.
Рассказывал обозреватель Северокавказской службы «Радио Свобода» Олег Кусов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Мы в информационных программах на этой неделе представляем вам серию интервью с экспертами о проблеме безопасности на транспорте в России. Несколько авиакатастроф за одно лето, крушение теплохода «Булгария», постоянные аварии с участием междугородных автобусов и городских маршруток. Все это российские власти рассматривают как повод для ужесточения контроля. Маршрутные такси – один из самых удобных видов городского транспорта. Они часто ходят и связывают большое количество направлений. Еще 1-2 года назад синонимом понятия маршрутное дорожное такси в России была «Газель». Эти микроавтобусы не покидали сводки дорожных происшествий. Теперь в распоряжении транспортных компаний много и других марок машин, но сообщения о ДТП с маршрутками все равно появляются регулярно. О рисках, связанных с самым массовым городским общественным транспортом, расскажет Наталья Джанпаладова.
Большая часть ответственности за безопасность городских перевозок лежит на транспортных компаниях. Именно они контролируют состояние транспортного средства и уровень подготовки водителей. Людмила Козлова, руководитель службы по связям с общественностью одной из крупнейших транспортных компаний столицы, рассказала «Радио Свобода» о том, какие требования предъявляет законодательство к перевозчикам.
Каждый водитель перед выходом на линию проходит медицинский осмотр. Это обязательное положение. И то же самое происходит по возвращении в парк. Транспортное средство перед выходом на линию, естественно, проходит технический осмотр, который включает в себя изучение работоспособности основных агрегатов узлов, при которых можно выходить в этом автобусе на линию. То есть система тормозов, отопления, повороты, стоп-сигналы и все остальное прочее.
В парке компании, которую представляет Людмила Козлова, около 2500 автобусов разной вместимости. Большая часть машин иностранного производства. С 2007 года эта компания перестала эксплуатировать микроавтобусы «Газель», объясняя это экономическими причинами. Однако периодически власти в разных регионах пытаются запретить использовать эти машины из-за того, что, по их мнению, они небезопасны. Павел Ярасов, пресс-секретарь Горьковского автомобильного завода, где и производят «Газели», рассказал «Радио Свобода» о том, как изменились эти микроавтобусы за последние 2 года. Улучшена управляемость машин, тормозная система, оснащение салона. Также Павел Ярасов пояснил, что перед запуском микроавтобусов в серийное производство проводится ряд испытаний, чтобы подтвердить безопасность модели и получить сертификат.
«Газель Бизнес» прошла более 2 миллионов километров на различных испытаниях. Машина ездила по России, по разным климатическим зонам, в разных географических условиях, в горах, на юге, в жаре, в условиях крайнего севера, где тестировалось ее поведение в холода. А машина проходила тесты и наладку в Германии, налаживались там тормозные системы, система рулевого управления, все вместе с партнерами, которые поставляют эти узлы. На нашем полигоне есть разные виды покрытия, там бездорожье, асфальт, тон, булыжники, там только по булыжнику «Газели» накатывают больше 100 тысяч километров. Это условия эксплуатации булыжника, которому не подвергается никакая реальная машина, но вот это происходит в ходе тестовых испытаний.
Одной из главных проблем этого вида транспорта эксперты видят в том, что здесь не хватает квалифицированных кадров. Людмила Козлова рассказала, что в автокомпании, где она работает, все водители обязаны пройти курс подготовки с инструктором, прежде чем они сядут за руль автобуса. Дмитрий Адамидов, содиректор аналитического отдела агентства «Инвесткафе», который консультирует транспортные компании, полагает, что к высокой аварийности автотранспорта приводят непрофессионалы за рулем и плохое состояние дорог. Однако Юрий Свешников, исполнительный директор Московского транспортного союза, считает, что о высокой аварийности микроавтобусов говорить не стоит.
В городе Москве количество ДТП с участием микроавтобусов, принадлежащих частным перевозчикам, то есть не государству, частное не обязательно, индивидуальное предприятие, просто частным компаниям, по вине перевозчика учетных ДТП, а учетные ДТП это там, где есть пострадавший, аварийность за 2009 год в Москве составила 0,38%. 0,38% по отношению ко всем остальным учетным ДТП, которые произошли в городе. Если взять количество погибших там и ранних, это еще меньше. Если менее 0,5% аварийность, вы считаете, это что, это очень много ДТП?
Кроме того, Юрий Свешников подчеркивает, что власти регионов, которые периодически пытаются запретить «Газели», ведут себя непоследовательно.
понимаете, вот это, значит, политика двойных стандартов. Если органы государственной власти говорят, что это автобус плохой, тогда не надо его на региональных уровнях запрещать. Где-то там в одном городе запретить, в другом городе запретить его для массовых пассажирских перевозок, как модель. Тогда все стоит ясно, тогда ни один перевозчик совершенно на законных основаниях не будет использовать и не будет приобретать. Что-то это не делают. Значит, где-то что-то не так. Либо она не такая опасная, либо они что-то другое хотят из этого получить.
После терактов на городском транспорте в 2004 году в Мадриде и в 2005 году в Лондоне значительно были усилены меры безопасности. Страны, которые пережили крупные теракты на общественном транспорте, пошли по пути улучшения систем видеонаблюдения, связи водителей с операторами и диспетчерами. Особое отношение к безопасности в этой сфере принято в Израиле. Людмила Козлова рассказала о том, как обеспечивает эту сторону безопасности известная столичная транспортная компания.
Есть определенные требования по антитеррористической ситуации, которые прописаны, опять же, законодательством, проходят инструктажи всегда с водителями, что касается нахождения каких-то предметов посторонних и так далее. То же самое в распечатанном виде есть в любом автобусе памятка в случае нахождения оставленной сумки и так далее. После того, как автобус пройдет круг на отстойных площадках, водители осматривают салоны для того, чтобы посмотреть, нет ли каких-то забытых вещей. Вещи забытые бывают, что оставляют. У нас существует служба забытых вещей. В случае необходимости люди обращаются и на сайт, и по телефону.
Кроме того, после теракта в московском аэропорту Домодедово Министерство внутренних дел предложило ввести обязательный досмотр пассажиров на всех видах транспорта, в том числе и на городском. Ведущий аналитик Национального антикриминального и антитеррористического фонда Олег Нечипаренко неоднозначно оценивает эту меру.
Когда это вот прозвучало, что такой проводить досмотр, я не очень представляю, насколько это реально и не создаст ли это некоторый обратный эффект, негативный. То есть не приведет ли это к скоплению людей в каких-то точках или узловых, или транзитных, промежуточных, или где-то еще, что породит угрозу осуществления акций именно в этих уязвимых местах. Поэтому городской транспорт весьма уязвим. Причем городской транспорт, как известно, не только является объектом воздействия, но уже продолжительное время используется террористом и как орудие осуществления террористических акций. Это вот лишний раз подчеркивает то, что терроризм мутирует и ищет новые возможности, которые нельзя предусмотреть законодательных в правовых актах, потому что там закладывается обычно предыдущий опыт, а нельзя предусмотреть все, каким хитростям прибегнут исполнители террористических акций в будущем.
В России есть своя история особых ситуаций на общественном транспорте. Страшные теракты происходили в московском метро в 96-м году, 2000-м, 2004-м и 2010-м годах. Они унесли жизни почти 100 человек. Но в случае с маршрутными такси, которые называют едва ли не самыми опасными, речь идет о нескольких взрывах или покушениях, связанных с бизнесом или местью в небольших провинциальных городах. Кстати, именно размеры страны и обособленность регионов эксперты называют одной из причин уязвимости городского общественного транспорта. То, что эффективно и централизованно внедряется в сравнительно небольших странах, для России было бы слишком дорого и малоуправляемо. Например, в Москве на установку камеры наблюдения было потрачено более 5 миллиардов рублей. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода», новости.
Россия признала Национальный переходный совет Ливии в качестве легитимного органа власти. В Челябинске более 100 человек обратились в больницы с симптомами отравления бромом, утечка которого произошла сегодня утром на городском железнодорожном вокзале. В Кабардино-Балкарии убит заместитель начальника отдела МВД по Баксанскому району. В Париже сегодня открывается международная конференция о будущем Ливии. Ливийские повстанцы в Триполи утверждают, что один из сыновей Каддафи ведет с ними переговоры о сдаче в плен. В городе Ситуэ на западе Мьянмы вчера при взрыве бомбы времен Второй мировой войны погибли 7 человек. Американский генерал Дэвид Петреус, командовавший ранее войсками США в Ираке и Афганистане, покинул военную службу, чтобы возглавить ЦРУ. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Беслан. 7 лет спустя.
Комментарии экспертов.
солдаты партии. Чего ожидают от Георгия Полтавченко?
Право автора.
Дело не в Ливии. Андрей Остальский. О судьбе Муаммара Каддафи.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. Этот выпуск вам представит Иван Трефилов.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной и национальной валютах. Прогноз рейтингов стабильный. Последний раз Standard & Poor's меняла суверенные рейтинги России в конце 2008 года, снизив их на одну ступень в инвестиционной категории по своей шкале. Дефицит федерального бюджета России в 2011 году будет нулевым, прогнозирует вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин. Согласно официальным данным, по итогам первого полугодия федеральный бюджет страны был исполнен с профицитом, составившим 2,9% ВВП или более 700 миллиардов рублей. В 2010 году расходы российского бюджета, наоборот, превысили его доходы на сумму, равную 4,1% ВВП. Пошлина на экспорт нефти из России в сентябре увеличилась почти на 6 долларов по сравнению с июльской ставкой, до 444 долларов 10 центов за тонну. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости. За период с 15 июля по 14 августа средняя экспортная цена российской нефти Urals составила около 112,5 долларов за баррель или 821 доллар за тонну. Производство легковых автомобилей в России в 2011 году увеличится на 40,7% к уровню прошлого года и составит менее 1 692 тысяч штук, прогнозирует аналитическая компания ASM Holding. Таким образом, ее эксперты понизили свою июньскую оценку более чем на 1 процентный пункт. За 7 месяцев года, согласно данным компании, в России было выпущено примерно 958 тысяч легковых автомобилей, почти на 60% больше, чем в январе-июле годом ранее. Британо-голландская нефтяная компания Royal Dutch Shell, одна из крупнейших в мире, намерена инвестировать около 600 миллионов долларов в добычу сланцевого природного газа на территории Украины, сообщил глава администрации украинского президента, отметив, что соответствующий договор будет подписан до конца текущей недели. Ранее украинские власти заявляли, что запасы сланцевого газа в стране являются крупнейшими в Европе. Курс доллара на сегодня 28 рублей 92 копейки, на 7 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 41 рубль 76 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 8 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 43 цента.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Шестого сентября новый театр имени Маяковского откроет новый сезон во главе с новым художественным руководителем. После того, как по желанию артистов труппы театр покинул Сергей Арцебашев, на эту должность был назначен Миндаугас Карбаускис, рассказывает наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
Миндаугас Карбаускис принадлежит поколению 40-летних. Он учился на курсе Петра Фоменко в ГИТИСе. Почти все его спектакли, выпущенные в театре Олега Табакова, номинированы на «Золотую маску». Летом Миндаугас Карбаускис принял решение возглавить Московский академический театр имени Маяковского. В ближайших планах театра «Месяц в деревне Тургенева» ставит Александр Огарев в главной роли Евгения Симонова. Сам Карбаускис приступит к репетициям пьесы Островского «Таланты и поклонники». Заместитель художественного руководителя Александр Коручеков начнет работу над многонаселенной пьесой Ханоха Левина «Пакуем чемоданы». Тем временем на большую сцену из филиала театра переезжают «Амуры в снегу» в режиссуре Екатерины Гранитовой. Миндаугас Карбаускис говорит.
Обаятельнейший молодой спектакль. Это оказалось некой ниткой, за которую можно схватиться в репертуаре этого театра. Вот как некую традицию, которую хотелось поддержать. Это игровой, легкий, обаятельный театр.
Вот этот театр называется имени Маяковского. И я, честно говоря, не припомню, чтобы здесь что-нибудь напоминало о Маяковском, если мы, конечно, не станем говорить про кафе «Маяк», это другая история.
Мы искали, вот, что можно сделать по Маяковскому или какой новый Маяковский, как найти мост к Маяковскому. Обсудили где-то 12 заявок. С разными режиссерами это объявлялось как молодая программа, но это полтора месяца такого кропотливого труда по отбору заявок. Отобрались только две работы, и они будут сделаны, я надеюсь. Одну работу сделает Туфан Имамутдинов, это будет трагедия Владимир Маяковский. А вторая работа режиссер из курса Каменковича Кузьмин Тарасов под таким рабочим названием «Архив воспоминания пыль, кажется». И мы называем эту программу «Новый Маяковский». Но так случилось, что вот театр назван таким именем, потому что историю его отчитывают от 22-го года. Хотя истинная история начинается с 85-го. Это театр «Парадис». Такая открытая площадка, да, для зарубежных трупп, полумузыкальный театр. Ну, пока вот разберемся, значит, с Маяковским, а потом приступим к слову «Парадис».
Из-за того, что все время в театрах конфликты, и фактически мы уже полгода в этих конфликтах находимся, живем, вот из-за этого очень многие мои коллеги атакуют репертуарный театр и говорят, что вот эти все ситуации разнородные свидетельствуют, тем не менее, о том, что в державе датской гнили, что эта сама система репертуарного театра себя изжила.
Репертуарный театр – это уникальная возможность развивать театральное искусство, драматическое театральное искусство. Это залог развития. Сохраняя репертуарный театр, мы сохраним условия для творчества. Театру нужны высокомерные люди, репертуарному, ставящие себе некую планку, потому что для некой планки нужны и некие условия. Другой вопрос – это быт репертуарного театра и законы репертуарного театра. Они ведь, по сути, не прописаны, потому что с чем я сталкиваюсь, это что театр превращается для руководящих людей домом. То есть люди как будто дом получают, как будто у него дома нет. Все-таки театр – это место работы.
Мы однажды с вами вместе оказались на телевидении. Вообще-то интервью должны были давать вы этому телевидению, но ограничились в одной единственной фразой. Фраза, которую вы тогда сказали, она была очень красивая и образная. Вы сказали, что театр – это как хутор. Когда театральные критики пишут в связи с какими-то спектаклями, сделанными литовскими режиссерами, в основном Некрошусом о хуторе, то кажется, что они видят в этом какую-то такую сельскую идиллию. А на самом деле, что такое хутор?
Я не вижу в деревне никаких таких романтических проявлений. Это труд, это распределение труда во времени, как бы, и по задачам, которые выполняешь. Нет, это труд, ощущение своего хозяйства, может быть, ощущение долга. Хотя я не так знаком с хуторами, я, по сути, это колхозный человек.
Это был Миндуга Скарбауски с Мариной Тимашевой, Радио Свобода, Москва.
Накануне в Санкт-Петербурге прошла инаугурация нового губернатора города Георгия Полтавченко. И наша рубрика «Общественное мнение» посвящена тому, как восприняли смену власти жители Петербурга, каково было отношение населения к Валентине Матвиенко. Рассказывает Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным общероссийских опросов, экс-губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко является самой известной российской женщиной-политиком. Она из года в год занимает первые места в списке людей года среди женщин. А как восприняли петербуржцы уход Матвиенко с губернаторского поста? Об этом Роман Могилевский, научный руководитель агентства социальной информации.
То, что произошло, было достаточно неожиданным для населения. Население почти постоянно сталкивалось с тем, что губернатор была очень активна, и у населения, конечно, вызывает определенную тревогу, перерыв как бы во власти, и вызывает определенную тревогу, сможет ли человек, который придет во власть, продолжить то, что население оценивает как положительный результат работы прежнего губернатора, и отказаться от того, что население считает недостатками работы губернатора. Единственное, быть может, что в данном случае является таким положительным моментом, что население все-таки, я имею в виду некоторые средние слои населения, да, они рассчитывают на то, что, переходя на новое место работы, губернатор будет способствовать некоторым вещам, которые полезны для города.
Вы проводили массовые опросы об отношении к Валентине Матвиенко в годы ее губернаторства. Каково было отношение к этой политической фигуре?
В целом, поддержка у губернатора была достаточно высокой в населении, и, ну скажем, нет такого второго политика в городе, который бы близко приближался к рейтингам, которые имел губернатор. Это вовсе не значит, что поддержка эта всегда была одинаковой, и некоторые периоды, связанные с определенными обстоятельствами, колебали этот рейтинг. Диапазон рейтингов, которые получал губернатор, находился в области 35-40, иногда 45% в лучшие времена. Была определенная динамика, и если брать рейтинги, которые были получены в первый период деятельности губернатора, то они были несколько выше, чем в последнее время, когда усилилась политическая позиция губернатору и произошли ряд событий, которые повлияли на оценки населения. Но даже в этих случаях ниже 35% мы не фиксировали рейтинг.
Что оценивается петербуржцами как положительные результаты деятельности Валентина Матвиенко?
Положительно оценивается главным образом социальные достижения. Это то, что нет сбоев по выплатам, чего люди, особенно пенсионеры, сильно боятся, там по выплатам пенсий, зарплат и так далее. Низкий уровень безработицы. И вот один из самых высоких рейтингов имеет город приведен в порядок, стал более ухоженным и более удобным для жизни.
Но очевидные недостатки видели люди в работе губернатора?
Да, безусловно, и к числу таких значимых недостатков относится организация дорожного движения. В городе пробки, ну, обычно упоминаются и такие вот сезонные, что ли, проблемы, да. Ну, довольно хорошо известна вот эта ситуация с чисткой крыш в прошлую зиму, неготовность коммунальных служб города к зиме.
Каковы сейчас настроения в городе? Чего ждут люди от нового губернатора?
У людей старшего возраста все-таки существует такое опасение, не начнутся ли резкие изменения, прежде всего, в социальной политике, да. Сохранятся более или менее социальный мир, более или менее обустроенность города, будет ли по-прежнему продолжаться или новая метла начнет по-новому мести. Для города очень существенно, мне кажется, вот особенно среди интеллигенции такая постановка, чтобы пришел не политик, а хозяйственник.
Это был петербургский социолог Роман Могилевский. По свидетельству эксперта, жители города опасаются изменений в социальной политике при новом губернаторе.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баден. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский, у микрофона автор ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после нас и выпуска новостей слушайте в эфире «Свободы. Час прессы». Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я уверен, что мы усвоили урок 11 сентября.
Сидящим группам людей устремлялось множество ОМОНовцев в бронежилетах.
На площади собрались 30 человек, представляющие движение
«Солидарность». В настоящее время в офисе БП работают судебные приставы и исполнители.
У выхода из станции метро «Маяковская» начались первые задержания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».